Театр был основан для умножения драматических сочинений, но русские драматические сочинения умножались медленно, и для поддержки театра нужно было переделывать и переводить иностранные. Из переводчиков иностранных драматических произведений особенно потрудились Иван Кропотов, переведший лучшие комедии Мольера, Андрей Нартов, сын известного токаря Петра Великого, и Ельчининов. Кроме актеров, оперных певцов и балетчиков, Западная Европа высылала в Петербург и Москву также людей, могших занять внимание русских людей и другими средствами. В Петербурге на Миллионной улице показывались восковые персоны в натуральной величине и в изрядном платье, всякие же восковые фрукты и кушанье. Притом мальчик 11 лет скакал, кувыркался, балансировал и вольтежировал, а небольшая обезьяна, наряженная в платье, делала многие штуки и возила собаку на тележке по канату. Знатные персоны платили по их изволению, а прочие за восковые фигуры платили по 25 копеек, а вместе с мальчиком и обезьяной по 50. Голландский ташеншпиллер Рейман объявлял, что достал новые штуки, также и разных зверей показывает. Кто желает смотреть его штуки или им учиться, те могли призывать его в свои дома. Он также раздает книжки, по которым можно выучиться ташеншпиллерскому искусству. Наконец, он же продает спирт, которым можно выводить пятна на платье. В Москве французский механик Дюмалин показывал курьезные самодействующие машины, канарейку, которая так натурально пела, как живая. Показывалась птица страус, которая больше всех птиц в свете, ест сталь, железо, разного рода деньги и горящие угольи. За смотрение каждый из благородных мог заплатить по своему изволению. С купечества бралось по 25 копеек. А простому народу цена объявлялась при самом входе. Но среди этих заморских диковин, деланных канареек, русские люди сохраняли свою старую охоту к певчим птицам. И в Петербурге объявлялось о продаже московских соловьев, которые были свистами и пением коленастые с раскатами, также серых дроздов с изрядными коленами, а черных с курантами и емским свистом. Учрежденный в 1755 году Московский университет, в 1757 году подал доношение в Сенат об учреждении Академии художеств. «Щедротою ее императорского величества», — говорилось в доношении, «под ее покровительством науки в Москве приняли свое начало, и тем ожидается желанная польза от их успехов». Но чтобы оные в совершенство приведены были, то необходимо должно установить Академию художеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великую пользу казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного знания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать. Причина тому, что многие молодые люди, имея великую склонность, а более природное дарование, но не имея знания в иностранных языках, почему бы толкование своего мастера разумели, а еще меньше оснований наук, необходимых к художеству. Если правительствующий сенат, так же, как и учреждение университета, оное представление принять изволит и сие опробовать, то некоторое число взявши способных из университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художеству, то можно ими скоро доброе начало и успех видеть. Сия академия будет учреждена в Санкт-Петербурге по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать как в надежде иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных здешней жизни. Представление было принято и немедленно приведено в исполнение, потому что представление университета значило представление Ивана Ивановича Шувалова. Университет остался за Шуваловым и по удалении его за границу, но Академия художеств передана была Бецкому. «В отсутствие генерал-поручика Шувалова, — говорил указ, — принять в правление Академию художеств генерал-поручику Бецкому, а как онная Академия сообщена была к университету по причине, что помянутый Шувалов в обоих сих местах дирекцию имел, ныне ее императорское величество, заполезно рассудило онную Академию совсем от университета отдалить и правление особливое в ней учредить». Порошин оставил нам описание торжественного заседания в Академии художеств. «Поехали в Академию художеств. Встретил там государя цесаревича Иван Иванович Бецкий со всем своим собранием. Все весьма было чинно и церемониально. Известно, что Иван Иванович располагать церемонии и глазам делать увеселение весьма искусен. Пришед в покой, сел там за богато убранный стол. Конференц-секретарь Салтыков читал вслух письма от вице-канцлера князя Голицына, от графа Ивана Григорьевича Чернышова, от Адама Васильевича Алсуфьева, которые объявили желание свое быть принятыми в число почетных любителей. Еще читано письмо от Григория Николаевича Теплова, который желал быть принят в почетные члены. По прочтении каждого письма Иван Иванович качал головою по два раза, сперва на правую, потом на левую сторону. После сего все члены Академии привстанием своим, как видно, знак согласия своего показывали. Тогда приказал Иван Иванович конференц-секретарю объявить о том, кто принят. Все приняты, которых письма читали. Началось баллотирование. Под Иван Ивановичем Бецким в Академии ныне директор Кокоринов. По штату положено, чтоб всякие 4 месяца из профессоров выбирались в директоры по баллотированию. Баллотировали Кокоринова, профессоров Жилета, скульптуры, Ламота, архитектуры и Турелли, живописи. Досталось по баллам остаться по-прежнему Кокоринову. Сим заседание кончилось. Пошли смотреть картин, писанных с натуры, которые все весьма порядочно были расположены. На 6 из них, которые, как сказывают, прежде еще признались за лучшие, конференц-секретарь приложил печать для раздачи после премии. Потом смотрели чертежи нововыезжего из чужих краев нашего архитектора господина Баженова, которые подлинно хорошо расположены и вымышлены, и от всех присутствовавших во многом числе дам и кавалеров общую похвалу получили. Цесаревич сам был членом Академии, которая объявила в ведомостях, что великий князь прислал с Порошиным письмо и вместе рисунок трудов своих, который Академия сохранит вечным себе монументом ради показания потомству, в каком почтении свободное художество ныне в России, в одни царствования, вторые Екатерины. В письме цесаревича говорилось: «Почтенная Академия художеств, привилегия, всемилостивейшая данная вам от матери моей государыни присвоять вашему корпусу любителей художеств, возбудило во мне желание распространить мою любовь, охоту и почитание к художествам, представя себя быть сочленом вашим. Примите здесь в знак особливого моего уважения к полезным трудам вашим опыт начальных моих в том упражнений, и уверьтесь сим залогом, что я при продолжении онных всегда буду вам доброжелательным». Павел. Это было учреждение будущего. Теперь взглянем, что было сделано уже относительно искусства в России в описываемые десятилетия. Зимний дворец был окончен к самому концу царствования Елисаветы. Но дочь Петра Великого заботилась о восстановлении священного здания, построенного в память рождения отца ее. В 1757 году она приказала Исаакиевскую соборную церковь на другое место не переносить, только всеми архитекторами, механиками и каменными мастерами осмотреть, возможно ли ее без разбирания укрепить. Если ж невозможно, то разобрать и новую построить, а прежде всего берег укрепить. Сенат велел созвать обер-архитектора Растрелли и всех архитекторов, преимущественно архитектора при коммерцколлегии Фростенберга, который обладал особенным искусством в механике. Нашли, что церковь укрепить нельзя, надобно ее разобрать и построить новую. В 1761 году Сенат определил к построению Исаакиевской церкви архитектора Чевакинского под смотрением обер-архитектора Растрелли. Понеже правительствующий Сенат о искусстве и знании архитектора Чевакинского довольно известен. В то же время исправлялась колокольня Петропавловского собора. Сенат поручил Растрелли определить к этому делу архитектора из русских. Подрядчик взялся разобрать Исаакиевскую церковь за 2445 рублей. Чевакинский представил, что необходимо укрепить берег каменную стеною, употребляя как в воде, так и сверх воды дикий тесанный камень свинцом, а бут из тоснинской плиты с известью от самого дна Невы, что будет стоить 9934 рубля. Сенат согласился. Знаменитый Растрелли сошел с поприща в начале царствования Екатерины. В 1763 году он уволен от всех занятий за старостью и слабостью и за 48-летнюю добропорядочную службу получил 1000 рублей ежегодной пенсии. Но подле его имени мы встречаем целый ряд имен русских архитекторов. Кроме приведенного выше Чевакинского, князя Дмитрия Ухтомского, строителя колокольни в Троицкой лавре, брата его князя Сергея, Мичурина, Бланка, троих Яковлевых, Василия, Ивана и Семена, Никитина, Рославлева, Суровцева. В рассказе Порошина мы встретили имя только что приехавшего из-за границы русского архитектора Баженова, которого работы так всем понравились. В 1756 году архитектуре ученик Семен Баженов пожалован был помощником архитектурным в ранге подпоручика и с жалованием по 150 рублей. Относительно живописи нуждались особенно в портретистах. Представителем этого искусства в высших сферах был граф Ротари. Из русских известен был Алексей Антропов, написавший для сенатской канцелярии портрет императора Петра III за 400 рублей. О знаменитом портрете Екатерины II, написанном датским живописцем Ерихсоном, находим известие у Порошина. Портрет писал датский живописец и очень схожи. Ее Величество в пехотном гвардейском мундире и на той серой лошади написано, на которой она во время восшествия своего на престол из Петергофа обратно сюда шествовать изволила. Волосы написаны распущенные, и платье все в пыли, как мы своими глазами видели. Еще 22 июля 1743 года императрица Елисавета приказала сделать два медных портрета – статуи Петра Великого. 19 августа 1764 года канцелярия от строения донесла Сенату, что один из этих портретов, сидящий на коне, сделан итальянцем, штукатурных дел мастером Александром Мартелием, и требовала 40937 рублей на окончательную отделку памятника, на сооружение пьедестала и на выдачу жалования мастеру и рабочим. Сенат решил, так как ему неизвестно, будет ли угодно ее императорскому величеству приказать окончить эту статую, то пусть генерал-поручик Бетский доложит об этом императрице. 16 октября Бетский донес. Вылитый из меди портрет Петра Великого ее императорское величество опробовать не соизволило в рассуждении, что не сделан искусством таким, каково б должно представить великого монарха и служить к украшению столичного города. Мы окончим главу указанием на явление, еще не бывалое в Новой России. Мы видели, что новгородский губернатор Сиверс писал о пользе хозяйственного общества в России, представляя в пример успех английского общества. Общество составилось, и в октябре 1765 года первые 15 членов поднесли императрице устав при письме. «Мы всеподданнейше соединились добровольным согласием установить между нами собрание», которым вознамерились общим трудом стараться о исправлении земледелия и домостройства. Ревность наша и усердие сколь невелики, но когда подкреплены не будут покровительством монаршим, то и труд наш будет без оживотворения. Всего ради дерзновения приемлем просить вашего императорского величества, дабы имели счастье быть под единственным только вашего императорского величества покровительством, и чтобы общество наше управлялось в трудах своих собственными своими между собою обязательствами и установлениями, почему и называлось бы во всех случаях вольным экономическим обществом. Императрица отвечала: «План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем. Изволите быть благонадежны, что мы онное приемлем в особливое наше покровительство». Императрица дала обществу собственный свой девиз: «Пчелы в улей мед приносящие», с надписью «Полезные», и 6000 рублей на покупку дома. Первым председателем был граф Григорий Григорьевич Орлов.